Сити-шоу Дмитрия Быкова. Беседы на свободные темы с умными людьми.
995-111, телефон прямого эфира. У нас в гостях замечательный прозаик, автор романа «Разрули свои проблемы». Повесть «Разрули свои проблемы». Мария Чепурина. Не, на самом деле она автор замечательных романов, там, «Гичевара», «На самом деле», «Садик с каштанами». Но теперь вот ей понавставляли всяких смешных названий, и мы, значит, благодаря этому узнаем ее как автора детских повестей, повестей для девчонок. Машка, что тебя заставило историка, приличного человека писать повести, вот, да, вот такую детскую литературу суррогатную? Или это хорошая проза, на самом деле?
Ну, я не думаю, что она суррогатная, потому что мне кажется, что если ты ставишь такую наглую, что ли, или большую самонадеянную цель донести до читателя какую-то особенную свою правду чему-то, научить его, то как раз, наверное, тут наиболее эффективно это с подростком разговаривать.
Серьезно?
Ну, мне кажется, так.
Слушай, молодец, это твоя была инициатива все-таки писать для них?
Да, ну, дело в том, что меня просто надоумил до этого один мой знакомый, который тоже молодой парень, Вадим Селин. Он пишет тоже для Эксмо детскую литературу. Сказал мне, вот попробуй, когда я не могла сначала издать про французскую революцию, самый первый роман, и мне просто хотелось, чтобы у меня была книга, хоть какая-нибудь одна, чтобы я могла вставить в резюме, что у меня есть публикация, когда я буду рассылать его. А потом оказалось, что это не такая уж ерунда, и, ну, в конце концов, школа не так еще далеко от меня, я еще помню, что было там, и что актуально для человека в 13-14 лет.
Скажи, пожалуйста, Маш, а какую же мысль ты хочешь до них донести? Вот в этих четырех повестях для клевых девчонок, да, что ты хочешь им объяснить, интересно?
Я не хочу рассказывать, какую я мысль хотела донести, потому что мысль, когда она отдельно от книги, она всегда убого выглядит, мне кажется.
Это справедливо, но ты, по крайней мере, писала не просто повесть, ты хотела им что-то пояснить?
Ну, не то чтобы именно вот какую-то мораль.
Ну, какое-то миропонимание такое, если угодно.
Ну, например, не знаю, ну, это если я буду это рассказывать.
Рассказывай, Машка, это важные вещи.
Ну, вот самая первая книга «Зачет по поцелуям», это тоже издательское название.
А твое какое?
Мне она очень нравится. Мое я не скажу, но там, может сказать, не было названия.
«Зачет по поцелуям» – хорошее название.
Мне тоже очень нравится. Ну, там о девочке, которой... Подружки накапали на мозги, что если она 14 лет ни разу не поцеловалась, она старая дева, неудачница и все такое. Она решает, что надо уже поцеловаться с кем угодно, чтобы, так сказать, размочить.
Слушай, отличная коллизия, размочить счет, да,
да,
великолепно.
Но... Ну и что из этого выходит? И мораль такая, что надо поцеловаться тогда, когда влюбишься, а не по календарю.
Как ваше имя? Смотрит он и отвечает... Агафон. С первого встречного, да. Скажи, пожалуйста, а ты во сколько раз поцеловалась? Я в 15.
Я в 20.
Ври.
Правда.
Чепурина, врешь.
Да правда.
С твоими ногами? Я не знаю. Я бы их не уберег, конечно, до этого возраста. Ну, тебе понравилось или не пошло?
Ну, что такие просто дают?
Таким девушкам, как ты, это вряд ли может понравиться. Они больше любят интеллектуальные развлечения. Машка, ты значительную часть жизни прожила в Екатеринбурге. Как этот город соотносится с Москвой?
Ну, и когда я переехала в Москву, мне не показалось, что я попала в какое-то прямо такое вообще другое место, к которому надо приспосабливаться. Я особого шока не испытала. То есть у меня, естественно, были проблемы, которые бывают у человека, переехавшего в другой город, в любой вообще другой город. Это поиск работы, поиск новых знакомых, жилья. Но единственное отличие Москвы, по-моему, это то, что здесь есть метро. Это прекрасно, потому что
у нас... В Екатеринбурге нету.
У нас есть 7 станций, и... Ну, в общем, оно такое, что
было. Екатеринбургское метро, конечно, трудовое впечатление не производит. Да,
концентрация машин на единицу дороги практически такая же, и пробки такие же.
Но у вас же больше миллиона гораздо. У вас, кажется, 1,2 миллиона, если я ничего не
путаю. Нет, около полутора.
Полтора, да? Скажи, пожалуйста, я понимаю, что я сейчас выдаю ужасную тайну, но что тебя заставляет работать в кафе? Ведь ты могла бы жить литературой или преподавать историю, а ты работаешь в кафе. И это для писателя с семью романами достаточно экзотическое занятие.
Ну, на это есть несколько
сложных причин, да.
Да. Во-первых, я не знаю, почему-то вот мне интересовала всегда область общественного питания. Вот,
ты любишь жрать?
Готовка. Когда я была маленькая, я любила читать кулинарные книги, фантазировать о том, как я открою ресторан свой. Вот. И я подумала, что пока еще у меня нет детей, я не обязана никого содержать. Я так довольно-таки свободно живу.
Конечно, да.
Я должна попробовать, и это тоже. И в конце концов, историком я все равно стану, и писателем стану. А может
Молодец.
Быть, еще год-два, и тогда уже в ресторане я никогда не поработаю и не узнаю, как это.
Ну, ты прям вот, слушай, какой-то действительно горький. Да, писателем-то я стану, а когда же я еще вот или босиком поброжу, босяком, или баржу потяну бурлаком, да? Надо торопиться, пока детей-то нету.
Но это не единственная
Молодец.
Причина. Еще просто в связи с тем, что я же еще учусь в аспирантуре, я постоянно сижу по библиотекам, и поскольку я еще и пишу, и читаю много... Если я еще себе возьму работу в конторе какую-нибудь, или опять же, связанную, да, с писаниной в комнате, я ожирею, ослепну, я дичаю. А здесь я с людьми, по крайней мере, на ногах.
Да, работа на воздухе, работа с людьми. Прекрасно. И поскольку смена длится?
Ну, по-разному. Рекорд у меня это
14 часов. Я так угадал.
13.
Ну, близко.
Ну, вообще, я немного работаю где-то обычно. 3-4 дня.
Ты официант?
Я бариста.
Кто?
Бариста.
Кто такая бариста?
Это тот, который готовит кофе.
Да, можно узнать, это в кофейне какой-то, в кофемане,
да,
в шоколаднице?
Да, в кофейне.
Как она называется? Сейчас туда хлынут поклонники твоего таланта. Ну, как это называется, кофей?
Коста, это английская сеть, недавно вот она в Москве появилась, сейчас активно
распространяется. Да. Сейчас уж все туда побегут с криком: а ну-ка, пусть нам писательница кофейку-то сварганит. Да?
Пускай только утром приходит с 8 до 9, тогда народу нет, а по вечерам так там такая запара.
Маша, ты во сколько выходишь на работу?
В смысле утром?
Да.
С 8 обычно.
А встаешь во сколько?
В 6.
А где живешь?
На Кантемировской.
И ты с Кантемировской едешь туда, да, через всю Москву?
Через всю Москву 25 минут. Думаете, я бы стала ради того, чтобы полы мыть и подавать поднос и ездить через всю Москву?
Еще раз скажи, какой адрес, пожалуйста.
Пушкинская площадь, дом 5.
Пушкинская 5, Коста. Да, приду непременно. Скажи, давайте. Машкин, а ты что, находишь какое-то удовольствие в варке кофе, да? Или просто... А полы тебе тоже мыть приходится?
Да.
Машка, ты моешь полы.
Ну, а что такого?
Понимаешь, я что тебя позвал? Мне действительно очень нравится, как ты пишешь. И пишешь ты, в общем, и легко, и смешно, и у тебя талант, по-моему, большой. Но вот сама мысль, что ты теми же руками моешь полы, понимаешь? Ну, как-то мне хочется пойти с тобой разделить этот ужас. Не потому, что я тебе так сострадаю. Но это неправильно, ты понимаешь, бред какой-то. Я понимаю, что, конечно, в любой конторе ты бы сгнила, но а что ты собираешься, так сказать, делать? Сколько еще ты пробудешь там?
Я не знаю, честно говоря. Еще мне пока не надоело, но думаю, через несколько месяцев уже надоест.
И тогда
когда
займусь
чем-нибудь другим.
Какие
я
тебя...
не знаю.
Пока не знаешь, да?
Не знаю.
Скажи, пожалуйста, ты из какой семьи? Кто, собственно, твои родители? Я ведь этого так и не знаю.
Родители инженеры, электрики.
То есть к литературе никакого отношения?
Но они читатели очень активные.
Интенсивные, да?
Они каждую субботу отец ездил с утра на яму, так называемую, то есть на местную книжную ярмарку, привозил вот такие вот сумки книг. Это продолжалось до тех пор, пока место не закончилось в квартире.
Потом тогда он стал увозить такими же сумками.
Нет. Сейчас я, наверное, буду в Москву это увозить, а теперь здесь буду заваливать, а они там дальше будут заваливать у себя.
Скажи, пожалуйста, а ты единственный ребенок в семье?
Да.
А, единственный. Да. И ты вот так вот с детства и читаешь, что ли?
Вот. Если честно, то читаю я не с детства, а читать меня скорее...
С внутриутробного период.
Читать меня в школе заставили.
Серьезно?
Научили, да. Потому что родители утверждают, что я уже в 2 года знала все буквы, там, умела с ними обращаться, складывать как-то. Вот. Но читать я терпеть не могла. Во-первых, из-за дикции, из-за моей, у меня были проблемы постоянно со скоростью чтения, которую в школе контролируют вслух. Во-вторых, меня ужасно раздражал сам этот процесс вот расшифровывания этих
буквок.
Да. И мне совершенно не увлекало то, что из этого вырисовывается какой-то сюжет. И меня постоянно дома засаживали и говорили, ну давай вот еще одну страницу прочитай. Я читала ровно страницу и говорила, все, давайте подарок, вы обещали.
Машка, ну как же все-таки это переломилось?
Я не помню. В школе скорее заставили.
И ты втянулась?
Ну, да, втянулась там. Просто иначе нельзя было.
Чертовски опасные вещи – это школьное образование, должен сказать. Ты хорошо училась?
Вообще, почти все люди, которые со мной знакомы, говорят, ты, наверное, в школе была отличница.
А ты не была?
Нет.
Я думаю, физкультура тебе хорошо удалась.
Физкультура была на последнем месте. Отличница физкультура надо мной издевалась постоянно.
Ну, ты длинная, так и нескладная, да, конечно. Хотя милая, да.
Один раз она вывела одного мальчишку перед строем и сказала... используя его в качестве примера. А теперь вопрос специально для Чепуриной. Каким местом нужно отбивать мяч в баскетболе?
Это моя прелесть, а? Вот такие унижения воспитывают писателя. Это полезная вещь, это помогает все. Но, Машка, если вот опять-таки всерьез говорить... У меня был такой опыт интересный, как сейчас помню, в возрасте в 6-летнем. Я вот в пансионате отдыхал с родителями, и однажды я там дружил с подавальщицей молоденькой. Она меня взяла с собой посмотреть, как она убирает со столов после завтрака. И я увидел этот ужас, вот эти засвинячные столы и загаженные с каким-то маслом выброшенным. И я понял, что не возненавидеть людей, которые едят, после этого очень трудно, физически трудно. У тебя не возникает ненависти ко всем этим, значит, клеркам, новоришам и прочим людям, которые ходят у тебя кофе пить, за которыми тебе потом пол мыть?
Да нет, честно говоря, у нас... Не такое заведение, где надо было бы отмывать от тарелок остатки жирных котлет, борща, там, не знаю, всякое такое безобразие. У нас только кофе и тортики. За ними ополоснул, машинку поставил.
А сама ты эти тортики там живешь или как?
Да, меня тошнит уже.
А что ты любишь? Ты любишь что-то из еды? Уральские пельмени, вероятно, да, такой стереотип срабатывает всегда.
Из еды.
Из еды.
Я фрукты люблю, свежие и овощи.
Хорошо.
Капусту сырую.
Куплю тебя.
Когда я сюда шла, как раз, наверное, подумала, что вы спросите, что я люблю из еды. Не знаю.
Как странно, как ты угадала. Неужели я такой предсказуемый идиот?
Скажу, что люблю сырую капусту.
А ты действительно ее любишь?
Да.
Сейчас пожрем, я тоже ее обожаю. Мы вернемся к этому разговору ровно через 3 минуты.